вечер всем. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 3 января. Я поздравляю вас от имени всей команды радио «Донбасс Реалии» с наступившим 2022 годом. Сегодня наш эфир будет выходить в записи, но наш эфирный телефон 0800 300 403, как обычно в таких случаях, работает в режиме автоответчика. А Денис Тимошенко будет говорить с гостем студии уже через 5 минут.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Накануне Нового года мы поговорили со всей командой «Радио Донбасс Реалии», которая готовила для вас эти программы весь прошлый год, о том, что запомнилось нашим журналистам из их работы, что интересного и, главное, дающего надежду они услышали, увидели, сняли, записали во всех городах Донецкой и Луганской областей, где они работали. Эфир об этом вышел 31 декабря, вы все еще можете найти его на YouTube. Ну а дальше, в эту праздничную неделю, мы также будем делиться с вами фрагментами этого разговора. Ну а вы, как всегда, можете оставить ваши отзывы на автоответчике 0800 300 403 в любой из соцсетей «Донбасс Реалии» или написав нам на почту. Мы обязательно все это читаем, проверяем, и самые интересные письма мы даже публикуем как отдельные статьи на сайте. Нам важно держать с вами связь, обязательно пишите, если у вас появился какой-то отзыв или предложение по теме программы. И сегодня мы даем слово Сергею Горбатенко.
Во-первых, я хочу сказать, что люди уже за эти 8 лет привыкли. Они особо не обращают внимания. Например, вот я был 1 сентября в Авдеевке на открытии капитально отремонтированной школы. И учитель сказала мне, что дети по звукам взрывов, по звукам исходящим, входящим уже определяют, кто стреляет, из чего стреляет, какой калибр, где приземлиться. И говорит, самое страшное, что ученики во время занятий уже не обращают внимания на эту стрельбу. Вот что касается позиции мирных жителей, я был в селах Дружба и Озаряновка, неподалеку от Торецка. Там из-за артиллерийского обстрела гибридных сил России перебило линию электропередач, и люди 12 дней были без света. Там нет централизованного водоснабжения из-за того, что не было света, не работали подкачивающие насосы, и чистой питьевой воды там тоже не было. И из-за того, что не было электричества, дети не могли дистанционно учиться в школе. Так вот, я там спрашивал у людей, вот как вы думаете, кто виноват в том, что у вас нет света, кто не пускает ремонтников на линию соприкосновения. Я хочу отметить, что именно из-за того, что гибридные силы России не согласовывали режим тишины, ремонтники не могли эту аварию ликвидировать. Люди мне говорили, что им все равно, кто виноват. Ну, говорят, почему мы должны страдать. Вот там где-то война, вот пускай воюют, а мы страдать не хотим. Во-первых, боевые действия, они очень серьезно отражаются на здоровье людей, которые живут вблизи соприкосновения. Вот я общался с представителями власти в селе, при фронтовом селе Новогнатовка. И вот женщина мне сказала, что люди начали чаще умирать. Чаще начали умирать потому, что они живут в постоянном стрессе. Хоть они и привыкли к взрывам, ну, может быть, даже на подсознательном уровне это все равно отражается. Кроме того, очень серьезно повлиял коронавирус на жизнь людей. Многие верят пропаганде, верят фейкам, не хотят вакцинироваться, поэтому люди болеют. Вот. И я считаю, что поэтому тема медицины очень важна для прифронта. Что лично меня поразило? Вот я был в двух селах, которые неподалеку от линии соприкосновения. Я уже говорил, это село Новогнатовка и село Егоровка. Так вот, там есть фельдшерско-акушерские пункты. И, например, в селе Егоровка, вот 21 век на дворе, в селе Егоровка в фельдшерско-акушерском пункте не было водопровода, не было даже уличного туалета. Не было отопления, была какая-то там допотопная печечка, и там 4 комнаты, только в одной комнатке было тепло, во всех остальных было холодно, и вот когда приносили туда питьевую воду откуда-то, вода зимой замерзала. И вот если бы этот фельдшерско-акушерский пункт не отремонтировали, вот, кстати, можно увидеть, да, и туалетов не было, сейчас там оборудованы новые туалеты, которые приспособлены для потребностей людей с инвалидностью. И вот меня поразило, как может быть так в 21 веке, что медсестра, которая оказывает людям медицинские услуги, делает уколы, ставит капельницы, для того, чтобы сходить в туалет, вынуждена садиться на велосипед и ехать по сельским улицам. Но вот в селе Егоровка я познакомился с медсестрой Ольгой Симусевой, и она мне говорила о том, что да, вот когда у нас не было туалета, велосипед ехала домой, а по селу бегают бездомные собаки, и вот они еще гнались, пока она ехала на велосипеде, эти бездомные собаки гнались за медсестрой. И вот в таких условиях там люди получали медицинскую помощь. Но, к счастью, сюда зашла благотворительная организация «Гуманитарный фонд для Украины». И вместе с гуманитарной миссией «Пролиска» они вот реализовывают проект, который в общей сложности стоит $500,000. И сейчас вот они отремонтировали уже 5 медицинских учреждений. Там люди получают квалифицированную медпомощь. И вот в прифронтовом селе Новогнатовка мне сказали, что в чем была там ситуация. Мало того, что там люди живут под обстрелами, так еще в 2019 году из-за того, что банально нет денег, там фельдшерско-акушерский пункт, который и так не ремонтировался, его вообще закрыли. То есть люди для того, что пенсионеры для того, чтобы укол какой-то там им сделали или капельницу поставили, они вынуждены были идти в соседнее село Николаевка за несколько километров. И вот теперь там, в этой прифронтовой Новогнатовке, с 22 декабря уже работает обновленный фельдшерско-акушерский пункт. Мало того, что там сделали ремонт, там оборудовали свою автономную котельную, а там еще есть новое медицинское оборудование, медицинская мебель. И мне кажется, что это одно из весомых достижений этого уходящего года.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Приветствую наших новых слушателей, слушателей громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Совсем скоро мы будем говорить в студии. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Мы поговорим о том, что сейчас, во время противостояния геополитического России и США, может сделать для возврата Донбасса Украина. Что знает Киев о потребностях жителей Донецка и Луганска, и что может сделать для помощи людям там, и если конфликт продлится еще несколько лет, как Украине вытянуть молодежь и трудоспособное население из оккупированной части Донбасса. Об этом мы поговорим с вице-премьер-министром Украины, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук. Разговор начнется совсем скоро, дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
За нарушение прав человека Евросоюз ввел санкции против лиц, связанных с частной военной компанией «Вагнера». Это запрет на въезд в страны Союза и замораживание банковских активов на ее территории. Решение коснулось как основателя частной военной компании Дмитрия Уткина с позывным «Вагнер», так и других наемников. Часть из них отличились в войну на Донбассе, часть в Ливии и Сирии. Больше об этом решении нам расскажет моя коллега Заряна Степаненко. Она сейчас находится в Брюсселе. Заряна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Заряна, сколько всего человек попали под ограничения ЕС?
Всего в санкционных списках Европейского Союза 8 человек, и имя Дмитрия Уткина встречается дважды. Это российский офицер с позывным «Вагнер», чьим позывным, собственно, и называется военизированное формирование, о котором мир впервые услышал в 2014 году. Наемников тогда засекли на Донбассе. Уткин угодил сразу в два перечня, так называемый украинский и сирийский, ведь и там отличился преступными приказами. Об этом речь идет в документе Совета Евросоюза, оказавшемся в распоряжении «Радио Свобода». Координировал и планировал действия группы на Донбассе, в частности, а учитывая его руководящую должность, ответственный за действия, что угрожают территориальной целостности и суверенитету Украины, сказано в документе ЕС.
Заряна, как доказывали вот причастность этих людей к нарушению прав человека, на каких данных основывались?
Ну, здесь я в качестве примера приведу историю из Сирии. Одного из противников режима действующего президента Башара Асада, на стороне которого и воевали вагнеровцы, эти вооруженные россияне пытали, потом отрезали ему голову и сняли все это на видео. Одного из мучителей-исполнителей в Евросоюзе идентифицировали, это Станислав Дичко, бывший сотрудник Ставропольской полиции. Вот его и внесли в санкционный список, а еще Дмитрия Уткина дважды, как я уже говорила, и в ЕС утверждают, что приказ сотворить такое сирийцам отдал именно он. Я приведу еще один пример. Это Центральноафриканская Республика. Ответственным за нарушение прав человека вагнеровцами там назначен россиянин Валерий Захаров. Это бывший ФСБшник, а теперь советник президента ЦАР по безопасности. Учитывая его влиятельное положение, а также тесные контакты с российскими властями, Захаров несет ответственность за нарушение прав человека, решили в Европейском Союзе. Ну а если говорить о преступлениях на Донбассе, то накажут Дениса Харитонова. Это заместитель руководителя Астраханского отдела Союза добровольцев Донбасса. Он входил в состав батальона боевиков «Степь», где командовал взводом переносных зенитно-ракетных комплексов и лично признался, что сбил украинский вертолет и два Су-25 на Донбассе. В России, кстати, его отметили орденом за заслуги перед Отечеством. Еще один россиянин, который причастен к сбитым самолетам и вертолету, это Сергей Щербаков, внештатный сотрудник ГРУ России. И он стал еще одним фигурантом так называемого украинского списка, ведь вел политику, направленную на подрыв территориальной целостности Украины, говорится в документе ЕС.
Заряна, а ну вот есть несколько списков, да, ливийский, сирийский, украинский. А вообще, почему ЕС взялся за вот эту вот проблему? Дело в войне на Донбассе или это какие-то, ну, такое системное начинание, да, из Брюсселя? Взялись за наемников системно?
Здесь могу лишь предполагать, но подозреваю, что дело все же больше в Вагнере, ведь эта частная военная компания начала осваивать новую страну – Мали. И когда появились сообщения о том, что власти Мали сотрудничают с вагнеровцами, в Евросоюзе начали обсуждать санкции против наемников и тех, кто с ними сотрудничает, говорил тогда глава французского МИДа Жан-Ив Ледриан. Позже утвердить эти ограничения призвал Европарламент. Депутаты тогда с трибуны говорили о пытках и казнях, которые вагнеровцы устраивают в зонах конфликта. И вот теперь решение принято. О том, чтобы санкции готовились против других боевиков, мне неизвестно. Но вот если говорить о вагнеровцах, то сегодня послы Европейского Союза дали этому решению зеленый свет. Но еще на следующей неделе его окончательно должен утвердить на уровне министров иностранных дел Совет Европейского Союза. Потом его должны опубликовать в журнале ЕС. И потом, соответственно, оно вступает в силу.
Спасибо, Заряна. Это была моя коллега Заряна Степаненко. Включалась к нам из Брюсселя. Ну, конечно, вопрос, насколько ощутимыми и болезненными будут вот эти вот санкции Евросоюза против наемников частной военной компании «Вагнера». Напомню, они, эти санкции предусматривают замораживание банковских активов на территории стран ЕС и запрет на въезд в страны Европейского Союза.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Помимо военной угрозы со стороны России, в Киеве говорят и об энергетической. Российская Федерация перестала поставлять в Украину уголь антрацит, а именно на нем работают многие теплоэлектростанции и станции, которые производят тепло и электроэнергию. Теперь в Украине запускают все блоки атомных электростанций, покупают электричество в Беларуси и везут уголь из ЮАР, Колумбии и США.
Эта черная полоса – место, где обычно хранят уголь на теплоцентралях или электростанциях. Его используют для производства энергии. На этой киевской ТЭЦ угля практически не осталось. И в подобной ситуации 10 электростанций страны. В Министерстве энергетики заявили, запасы угля катастрофически малы. На отопление, обещают, это не повлияет, а вот обеспечение украинцев электричеством под угрозой.
У нас очень низкие склады, как вы видите.
Руководитель компании «ДТЭК», которая находится в собственности самого богатого украинца по версии журнала Forbes Рената Ахметова и владеет большинством теплоэлектростанций страны, сообщил, к примеру, на Луганской ТЭС угля хватит на 2 недели, а она полностью обеспечивает электроэнергией прифронтовой город Счастье на Донбассе. Под угрозой отключений объекты критической инфраструктуры, школы, детские сады и больницы.
У нас проблема с поставками антрацита. Потому что альтернатив особо нет. Я очень надеюсь, что на государственном уровне ситуация с поставками из России будет разблокирована.
С 1 ноября Россия бессрочно прекратила поставки энергетического угля в Украину. Электростанции, которые рассчитывали на российский уголь, остались ни с чем. Официально Москва это объяснила ростом внутреннего спроса в отопительный период. Киев считает, это энергетическая война, так как кроме этого Россия заблокировала еще и транзит угля железными дорогами из Казахстана.
Около 600 тысяч тонн было законтрактовано в Казахстане. И этот уголь сейчас не может физически попасть в Украину. Они отказываются от контрактов, потому что российская железная дорога говорит: нет, ребят, мы вам вагонов и поездов не дадим, у нас их занято, у нас все, идите пока, погуляйте. Ну, а реально, ну, нет маршрута физически. Казахстан и Украина разделены Россией. Там вот, простите, ну совсем никак.
По словам эксперта, в месяц Украина потребляет около 2,5 миллионов тонн угля. Столько же нужно иметь в запасе, а в хранилищах электростанций страны и в частных, и в государственных 400 тысяч тонн. Это в 6 раз меньше необходимой месячной нормы. Власти в экстренном порядке закупают уголь у других стран – ЮАР, Колумбии, США и у Польши. Украинский президент заявил, твердое топливо доставляют по морю.
Корабли идут, у нас есть контракты, 11 кораблей.
Однако пока приплыл только один корабль. Когда будут остальные, неизвестно. Чтобы перестраховаться и не допустить веерных отключений света, о которых украинцев предупреждают уже месяц, впервые на полную мощность задействовали практически все атомные блоки страны.
У нас сьогодні Енергоатом працює так, як і він ніколи не працював. 13 блоків атомки з 15 працюють. 13. Дуже сильно працюють.
Это интервью Зеленский давал неделю назад. С того времени «Энергоатом» запустил еще один блок – 14-й. Признаются, из-за сложной ситуации в стране готовятся запускать и 15-й в феврале.
Вот эта вот ситуация, это впервые в нашей истории, мы будем выдавать в энергосистему Украины максимальную мощность, ну, которую мы способны дать для того, чтобы Украина прошла эту зиму без проблем.
Но даже с энергией АЭС и заграничным углем Украина вынуждена покупать уже готовую электроэнергию у Беларуси.
Импорт из Беларуси сейчас важнейшая история. Чем больше мы сейчас сможем импортировать электричество из Беларуси, тем меньше угля мы потратим сейчас и тем больше угля останется на холодное время.
Сейчас электричество у Беларуси покупают 2 частных трейдера. А еще полгода назад Украина отказывалась импортировать электроэнергию из Беларуси. К этому призывали страны ЕС в знак протеста режиму Лукашенко. Однако вскоре официальный Киев передумал.
Получилась странная ситуация, что Литва, по-моему, не согласна с режимом Лукашенко, но полным ходом импортирует электроэнергию и из Беларуси, и из России. Поэтому, ну, советы, которые нам дают, их надо, во-первых, наверное, в первую очередь применить к себе, а потом уже рекомендовать или советовать другим странам.
Будут ли веерные отключения в стране? Однозначного ответа мы так и не получили. Зеленский утверждает, все под контролем. Глава Главного управления разведки Минобороны с позитивным настроем президента не согласен и прогнозирует энергетический кризис, спровоцированный Россией. Производители электроэнергии же советуют властям на будущее заранее искать, где брать уголь.
То, что мы сегодня видим, Украина с этого года в энергетике становится нетто-импортером угля. И надо понимать, где этот уголь покупать. Наверное, все-таки не у тех стран, которые решением одного-двух человек могут в один день остановить поставки.
В критической ситуации, заявили в Министерстве энергетики, ТЭС могут начать производить электроэнергию не из угля, а из газа. Но это в разы дороже. К примеру, Луганскую ТЭС, где уже через 2 недели люди могут остаться без света, может спасти только газ. Но такое решение должно принять государство. ДТЭК обратился к властям за разрешением, однако ответа пока нет. Юлия Горичева, Сергей Сивко и Андрей Шурин. Настоящее время. Украина.
Радио «Донбасс Реалии» – это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в студии. Через почти 8 лет после российского вторжения в Украину война на Донбассе стала топ-темой мировой политики. О том, как ее закончить, не могут договориться лидеры крупнейших ядерных держав Джо Байден и Владимир Путин. К этому времени, как известно, в публичной жизни оккупированных Донецка и Луганска не осталось почти ничего украинского. Символов, языка, истории, валюты и документов в СМИ. Уже почти 2 года группировки ДНР и ЛНР держат закрытыми КПВВ со свободной Украиной, из-за чего жители отдельных районов Донецка и Луганской областей вынуждены ехать через российскую территорию или оставаться в оккупации. Следующим шагом Кремля, по мнению аналитиков, может стать вытеснение из оккупации мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы никто в мире не знал о том, что происходит на захваченных Россией территориях. Также, как известно, больше года Россия блокирует и все переговоры трехсторонней контактной группы и отказывается от встречи с лидерами нормандского формата для решения конфликта на Донбассе. Что во время противостояния России и США может сделать для возврата Донбасса Украина? Что знает Киев о потребностях жителей Донецка и Луганска и что может сделать для помощи людям там? Если конфликт продлится еще несколько лет, как Украине вытянуть молодежь и трудоспособное население из оккупированной части Донбасса? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Ирина Андреевна, здравствуйте.
Доброго дня.
Я напомню, наш номер 0800 300 403. Друзья, вы можете звонить, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Особенно, конечно же, будем рады голосу с неподконтрольных территорий. Знаем, что вы нас слышите, можете вот обращаться к вице-премьеру. Ирина, ну давайте такой общий для начала вопрос. Вы уже больше месяца на посту министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. 4 ноября заняли этот пост. Вы, ну, я так понимаю, уже вникли, да, в всю эту кипу ворох проблем. Что вы сейчас назовете своей главной задачей вот на посту министра? Какая проблема, вот, с вашей точки зрения, сейчас самая острая, требует самого быстрого, да, реактивного решения?
Ну, не знаю, чи воно буде швидким, але тим не менше, судячи з тих проблем, які є, а вони всі важливі, можна дійсно виокремити одну – це забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Тільки 12% з числа внутрішньопереміщених осіб мають своє житло. Решта або орендують, або проживають у родичів, або в якийсь спосіб знаходять так рішення, але держава не допрацьовує в цьому випадку. І ми шукаємо можливості, інструменти не тільки державні, не тільки місцеві, а й міжнародні. Як забезпечити наших внутрішньопереміщених осіб житлом?
Ну да, 12%, наверное, из тех только переселенцев, которые зарегистрировались как так. Переселенцы, которые были вынуждены это сделать или делали в расчете на действительно помощь от государства. А вы вот говорили во время одного из своих выступлений или интервью о том, что Украина может сдавать до 3000 квартир в год. Как вы это видите, этот, ну, решение вот этой проблемы? Откуда возьмутся эти 3000 квартир, если до этого, ну, вот несколько сотен только получалось? В чем была проблема и как вы будете ее решать?
Це дійсно амбітна мета. Дійсно, у нас немає навіть 300 квартир, так, коли ми говоримо за 2021 рік, але ми розбили цю проблему на складові. Так, ми розуміємо, що можна будувати або реконструювати тимчасове житло, як ви знаєте, так, є центри поселення, є гуртожитки, є інші, так, об'єкти нерухомості, які можна було б використати, і у нас для цього є програма, як державна, так і міжнародна. Я тут дякую уряду Німеччини, фонду УФСІ, які роблять все для того, аби і вже на наступний тиждень я поїду на Луганщину вручати ключі таким переселенцям. Ми зробили все, щоб люди отримали квартири цьогоріч.
А але скільки буде квартир на
Луганщині? Це буде 20 квартир, які, але це вже буде черговий моя поїздка на Луганщину, де ми вручаємо чергові квартири. Але ми розуміємо, що це занадто мало, і якщо така динаміка, то треба буде 50 і більше років, щоб забезпечити усім необхідним уже і зараз. Але ми знайшли спосіб і зарезервували 20 мільярдів гривень, цим опікується Міністерство економіки, на наступний рік, щоб зробити централізоване, так, централізованим закупівлю житла. Побачимо, як воно спрацює, бо я, знаєте, такий обережний оптиміст, тому що розумію, що можуть бути різні підводні камені, але тим не менше, зробити централізованим закупівлю житла для внутрішньопереміщених осіб. Крім того, я зараз працюю з нашими міжнародними донорами, щоб ця допомога, яка спрямовується, а вона є різною, вона є часто нематеріальною, а часто матеріальною, але в неналежному обсязі, спрямовувалась саме на забезпечення основних потреб – наших людей, які потерпають від російської агресії, які змушені були покинути свої домівки, які не мають сьогодні, наприклад, засобів для існування, а тобто не мають роботи. Крім житла, це друге питання, яке ми будемо обговорювати, це робочі місця. Як зробити так, щоб Донеччина і Луганщина, бо там сьогодні проживає найбільше переселенців, мали робочі місця, люди, які чекають допомоги від держави?
Как раз вот вопрос от одного из наших слушателей. Мы в Телеграме, в Фейсбуке спросили у подписчиков «Донбасс Реалии» о том, что бы они у вас хотели спросить. И вот как раз говорит, спрашивает Микита Щербына в Телеграме, куда идет финансирование, которое выделяют международные организации и страны для поддержки переселенцев. Обычно указывают, что это целевые деньги для жилья для переселенцев. За год в лучшем случае расселяют до 100 семей в отремонтированных общежитиях. Государство говорит, что это было сделано за собственные деньги. Куда деваются миллионы долларов в год, которые можно было бы, за которые можно было бы купить сотни квартир на вторичном рынке по всей стране, и ведет ли министерство тот учет этих средств, и где и их увидеть простым гражданам переселенцев? Вот вы сейчас сказали, ну так намекнули о том, что эта международная помощь, она централизованно не распределялась, а кто ее контролировал? Действительно, Минреинтеграции в курсе, как она распределяется?
В деякій мірі так, в деякій мірі ні, тому що працюють з різними міністерствами. От я зараз вам назвала Міністерство економіки, наприклад, Міністерство фінансів і Міністерство ветеранів мають свої програми. Або, наприклад, Мінрегіон, так, вони мають свою програму Європейського інвестиційного банку. На наступний рік ця програма буде 340 мільйонів євро, тобто і в тому числі на закупівлю житла, на будівництво, реконструкцію, закупівлю, там різні форми. Хтось працює з місцевими громадами напряму, хтось працює з Міністерством реінтеграції. І тому я кажу ще раз, що зараз моя політика, я як міністр повинна формувати політики. В даному випадку я бачу проблему, що ми дійсно маємо мільйони, сотні мільйонів доларів допомоги, але ці долари не працюють напряму для наших людей, які чекають на такий ефект. Отже, сьогодні, вчора і, напевно, завтра я буду зустрічатися з послами країн, які нам допомагають, з представниками фондів USAID, ПРООН, ООН, всі, хто сьогодні допомагає Україні на предмет, як зробити так, щоб їхня допомога була більш практичною і мала більш реалістичний ефект, більш прагматичний ефект для наших людей.
Тобто Мінреінтеграції може стати таким агрегатором міжнародної допомоги. От ви претендуєте на це, да? Щоб іменно розподіляли під начало Мінреінтеграції, винесли відповідальність за це все.
Так, і тоді це буде відповідальність, і тоді це буде результат.
Вот эти 20 миллиардов гривен, зарезервированные на следующий год, о каком количестве жилья может идти речь? Ну, вот подсчитывается, сколько семей решать свою жилищную проблему могут решить?
Все залежит от региона, где будет купуватись таке житло, але є умова. Умова є те, що це мають бути внутрішньо переміщені особи з числа державних службовців. Вчителі, лікарі, всі, хто працюють на державу, так, бібліотекарі, наші військовослужбовці, воїни АТО, ви знаєте, про них говорив президент у своїй щорічній промові посланні в парламенті минулого тижня. А отже, тут ми дійсно ставимо акцент на тих, хто працює в державній сфері, так, щоб якщо ти працюєш на державу і дійсно важко, там невеликі зарплатні, і ми про це знаємо, ми маємо допомогти з житлом.
А в якому кількості людей може йти річ? Переселенці, які працюють на государство?
Мінімум про тисячі.
Я напомню, у нас в гостях Ирина Верещук, вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам временно оккупированных территорий. Наш номер 0800 300 403. Вы можете звонить, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения, тем более, что звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Мы собрали много вопросов. Спасибо всем, кто поучаствовал в наших опросах в Телеграме, в Фейсбуке. Озвучим их. Давайте, а еще мы отправили наших корреспондентов в Донецке, неподконтрольном, и в Светлодарске, Луганской области, для того, чтобы они тоже обратились к Ирине Верещук. Ну, в Донецке, учитывая, что, скорее всего, не очень там, наверное, знают из-за специфического информационного поля украинских чиновников, да, мы поставили вопрос так: какие ваши социальные проблемы может решить Украина? Вот что ответили дончане. Давайте посмотрим, послушаем.
У меня сын не въездной, и там заболела жена, у него очень сильно, он не может сюда приехать. А я, муж умер, и я документы на квартиру никак не могу оформить. И вот это, чтобы передать эту доверенность, так это очень дорого стоит для меня. Поехать я не получаю украинской пенсии, поехать мне туда никакой возможности нет, просто здоровье. Ну как, без, если через Россию я не проеду 40 часов в этом самом.
Есть ли у вас социальные проблемы, решение которых зависит от Украины?
Нет.
Ну, там документы, может быть, недвижимость.
Нет, у меня нет. Ну, пенсия, документы.
А что должна сделать Украина, чтобы эти вопросы решить?
Ну, это сложно довольно, потому что это, в общем-то, комплекс. Это должен быть мир для начала, ну и потом вопросы остальные решать.
Нет, все прекрасно у меня.
Нет, с Украиной у меня все нормально. Ничего, проблем нету. Пенсию я получаю с Украины. Но, минутку. То, что проезд, поехать я не могу. Вот брат у меня инвалид, поехать я не могу. Через Россию очень дорого. Таких денег у меня нет. Вот это проблема.
Нет.
Может, пенсия, документы?
Ну, как, в каком смысле? Пенсию я там не могу оформить.
А говорите нет. А что должна Украина сделать, чтобы эту проблему решить, как вы считаете?
Открыть блокпосты. Ой, от Украины зависит все.
Что?
Все социальные проблемы.
Вот именно.
Ну, допустим, вот я не могу восстановить свою трудовую книжку, потому что я, ну так получилось благодаря Украине, в общем. Сгорел дом, сгорели практически все документы. Ну, такое, что успели с собой забрать. Паспорта, трудовая, все, теперь надо все восстанавливать. Ой, у отца проблемы, с пенсией проблемы, со всем проблемы.
Что Украина должна сделать, чтобы эти проблемы решились, по-вашему?
Вы знаете, ничего, лишь бы не стреляли. Больше ничего не надо, пусть оставят нас в покое. И все.
Абсолютно никаких проблем нет.
Нет, документы не оформляю на Украине. Я оформляю в ДНРе.
Я напомню, это опрос на улицах неподконтрольного Донецка, который провел наш корреспондент. Там у нас в гостях Ирина Верещук, вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Ирина, ну вот будут, давайте пройдемся по этим проблемам, да, ну вот в целом такое ощущение, что проблем нет, люди уже ничего не ждут от Украины, и вот, наверное, это как лейтмотив, да, оставьте нас в покое. Получается, там Минреинтеграции особенно и задач никаких решать не стоит, нечего там делать или нет?
Ну, у мене інше бачення. Я була вже на Донеччині, була двічі на Луганщині. На наступний тиждень знову їду, я вже про це говорила. І навпаки, люди там чекають, щоб українська влада допомогла їм вирішити їхні соціально-побутові проблеми. Особливо вразливі на лінії розмежування. Так, особливо це Мар'їнка, Красногорівка. От вони, я вчора з ними зустрічалася, об'єднуються. Дуже активні, навпаки, хочуть, щоб у них були і місцеві самоврядування, і свої можливі інструменти впливу, і бюджети участі. Я не кажу про всіх, звичайно, я не могла зі всіма спілкуватись. Але давайте ми узагальнимо те, що кажуть люди. Усі говорять про проїзд, тобто про перетин лінії КПВВ, так, лінії розмежування КПВВ. У нас на Донеччині 4 КПВВ, 3 на Луганщині, 2 на Кримському напрямку. 4 і 3 – це 7 КПВВ. З них працює лише одне – це станиця Луганська на Луганщині.
І то в пішохідному режимі.
І тільки в пішому режимі, і тільки нещодавно були відкриті те КПВВ. Ні Щастя, ні Золоте, ні решта не працюють. І це не вина української влади. Кожного разу я, мої колеги, партнери наші зовнішні, внутрішні, звертаємося до окупаційної влади Росії і просимо відкрити КПВВ, дати можливість людям перетнути, вирішити свої проблеми, наприклад, з отриманням пенсій, верифікацією карток, з продовженням дії карток, паспортів, вклеюванням. Ми відкрили в Щасті, як ви знаєте, недалеко від станиці Луганської, а є й КПВВ Щастя, яке зараз закрите, центр Дія, сервісних послуг, які зроблять усе необхідне в єдиному вікні. Я там була, бачила, все достатньо модерново, все достатньо актуальне. Але, знову ж таки кажу, російська сторона відмовляється відкривати КПВВ. Ми готові поставити пункти вакцинації. Тестування стоїть. Вакцинації немає, але ми готові це зробити, як тільки російська сторона дозволить нашим громадянам перетинати КПВВ. Дійсно, Ми готові говорити з ними про послаблення пропускного режиму. Тобто, скільки буде людей заходити, ми всіх будемо обслуговувати в ту чи в іншу сторону. Однак, ще раз повторюсь, Росія відмовляється, вперто не маючи бажання допустити людей до української сторони, щоб вони бачили, що змінюється, щоб вони спілкувалися зі своїми родичами, щоб на свої очі бачили, щоб діти могли вступати в наші виші. І це все ті проблеми, які ми вирішуємо з цієї сторони і, на жаль, не можемо надати послуги сторони тимчасово непідконтрольної території.
Да, трудно с вами не согласиться, что это действительно, наверное, топ-проблема, которая волнует людей, если их еще что-то волнует касательно Украины на неподконтрольных территориях. 0800 300 403 наш номер. Давайте слушателя послушаем, который дозвонился. Добрый вечер, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Борис. Я переселенец из зоны то сам из Макеевки. Мы в течение уже 7 лет живем здесь, в Украине. Мы приехали сюда, вывезли внуков. Вот. И вот только что Ирина говорила насчет жилья, что жилье будет... А, я не сказал, мне 65 лет, я пенсионер МВД, и мы приехали с моей женой. Она тоже сейчас пенсионерка, 63 года ей. Вот. Живем на съемном жилье, живем в селе. Учим внуков в украинской школе. Уже несколько раз мы подавали документы на очередь, чтобы нам предоставили жилье. Но как переселенцы, вот это была программа 70 на 30. Вот. И... Ну, нас ставят на учет, но говорят, что вы первые, но уже прошло почти 4 года, мы вообще-то 7 живем. А когда начала работать эта программа, мы тогда, ну, я дважды подавал, собирал документы. Вот, и, ну, в сущности, ВОЗ и ныне там. Как жили, так и живем на съемном жилье.
Спасибо, да, ну, наверное, вопросы услышали. Оставьте, пожалуйста, ваши контакты нашему редактору сейчас, побудьте, пожалуйста, на телефонной линии, Ирина, ну, как прокомментируете?
Ну, ми вже говорили про цю проблему. Пане Борисе, доброго вечора. Я знаю, що проблема є, і цієї програми недостатньо, тому що людей багато, вони чекають, як ви кажете правильно, подаються щороку, і це, на жаль, не приводить до бажаних результатів. Давайте разом спробуємо у 22-му році. Дякую за те, що залишите контакт. Я спробую особисто вам допомогти, але в будь-якому випадку говорю, що я знаю, що це найбільша проблема, і ми зробимо усе від нас залежне, щоб 22-й рік став тим роком, який буде роком житла для внутрішньо переміщених осіб.
Ще чоловік дзвонився. Здравствуйте, откуда ви?
Алло, я, да?
Да, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Вы знаете, вы сказали узагальнить и обобщить то, что сказали жители оккупированной территории, а я бы обобщила то, что они не сказали. Ни один не сказал, что наши проблемы все решатся, когда Украина одержит победу, когда эта территория будет деоккупована. Никто не сказал, только все про деньги, про деньги, про деньги. Тенденция, не тенденция, как это все можно?
Я вам объясню, наверное, люди не могут такое говорить, находясь на оккупированной территории, это опасно для жизни. Ну, нужно понимать, да, логику, собственно, людей, которые находятся там. Ирина Андреевна, а вы уже принимаете участие в переговорах трехсторонней контактной группы в украинской делегации? Был у вас такой опыт? Если да, то какое ваше впечатление?
Ні, офіційно я не приймаю участі, але досвід деякий маю, ще коли не перебувала на посаді міністра. Я погоджуюсь з колегою, яка додзвонилась і каже, що дійсно Україна вирішить проблеми в Донецьку і в Луганську тоді, коли буде деокупація, але тут потрібно говорити і про реінтеграцію, бо деокупація не відбудеться у 100% вимірі, якщо ми не будемо готувати питання реінтеграції. І люди, які будуть бачити, що їх за них дбають, про них говорять, про них знають, проблеми намагаються вирішити. Люди, які будуть їхати сюди і будуть отримувати так цілий спектр послуг, будуть пришвидшувати і деокупацію, і реінтеграцію, тому що нам важливо боротись за людей. Якщо ви бачили зараз людей, які кажуть, що їх все влаштовує, я з вами погоджуюсь. Вони попросту деколи не мають вибору, вони змушені це говорити, бо дійсно в заручниках. Тому давайте будемо разом примножувати ці добрі справи, які є, і стукати до наших родичів, знайомих, близьких там, пояснюючи, що тут діють програми, тут дітки можуть навчатися. Я думаю, ми про це поговоримо, так?
Да,
що допоможе нашим студентам. студентам, тут більша стипендія, тут визнають дипломи, тут визнають і є робочі місця. От про що ми говоримо.
І ще слухателя послухаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте. Я звоню из неподконтрольной территории. Ирина, я из тех людей, которые как раз-таки следят за вами, ну и знают о вас, и знают, что вы сейчас возглавляете это министерство. Ирина, у меня вот такое вот. Вы сказали очень правильно о том, что закрыты КПВВ, да, это очень большая проблема, потому что ведь у подавляющего большинства населения, которое у нас здесь проживает, близкие родственники живут в Украине, выехали дети, внуки, и люди не могут между собой общаться. И вы сейчас говорили о тристоронней контактной группе. Ирина, вот кроме открытых КПВВ, такая вот еще большая проблема. Я, например, вот живу в большом доме, да, девятиэтажном, и у нас тут очень много пустых квартир. То есть люди выехали в Украину, а продать квартиры не могут. И не только из-за того, что низкая цена, хотя бы за эти копейки. Почему? Потому что, вот смотрите, квартира, например, приватизирована на 5 человек. Эти 5 человек выехали в Украину. Представьте себе, это надо каждому... В общем-то, здесь местная, так сказать, власть, администрация, она не признает никакие доверенности, ни украинские, ни российские. Ну, и выходит так, что людям по несколько раз, 7-5 человекам, надо будет приезжать сюда, чтобы решать какие-то вот проблемы с продажей жилья. А кроме того, многие в Украине не могут сюда въехать, они здесь являются невъездными.
В чем ваш вопрос? Да, давайте сформулируем вопрос, да, вот, чуть-чуть покороче. Да. Ну, если вот, ви поняли, вот Ірина, да, вот в чому ця проблема, да, пожалуйста.
Дійсно, якщо я правильно розумію, то йдеться про взаємне визнання документів. Ну, ви розумієте, ми не можемо визнавати документів окупаційної влади. Росія відмовляється визнавати свою відповідальність і визнавати себе стороною конфлікту. І тут люди дійсно в замкненому колі, коли законодавство України не дозволяє по-іншому, а інших інструментів немає. Ми зараз напрацьовуємо питання конвалідації, це називається конвалідація, коли ми в якийсь спосіб будемо визнавати документи, не визнаючи окупаційну владу. І дайте трошки часу, ми зараз зробимо так, щоб ви мали можливість, або ті люди, які хочуть продати свої квартири, а не можуть це зробити без в'їзду туди, мали таку можливість. Тобто, якщо буде зроблено цей механізм ефективним, я думаю, що ми цю проблему знімемо. Я про неї знаю, і ми над нею працюємо.
Есть еще слушатели, но я вот хочу все-таки задать, успеть, побудьте, пожалуйста, с нами на линии, я обращаюсь к слушателю, хочу успеть задать вопрос касательно подростков, которые едут из оккупации, или получать украинский паспорт, или в украинский вуз поступать. Вот есть такая публикация совсем недавняя в издании «Украинская правда життя», называется она «Непотрібні власні державі, як підлітки з окупації намагаються отримати паспорт України». Написала ее Наталья Лютикова, переселенка из Крыма, общественная активистка, координаторка проекта «Оккупация глазами подростков», и там просто шокирующие истории про то, как подростки вынуждены ехать на свободную часть Украины для того, чтобы получить украинский паспорт, и не могут его получить, потому что часто их родители отказываются с ними ехать. Либо у них нет денег для того, чтобы поехать, либо они пророссийски настроены, не понимают, зачем ехать их ребенку в бандеровскую, так называемую, Украину. И тут рассказано о нескольких подростках, которые приезжали, их заворачивали вот на пороге государственной миграционной службы со словами «приводите своих родителей, маму, папу». Рассказывается про девочку, которая работала несколько месяцев для того, чтобы заработать деньги, с помощью которых она сможет вывести людей из или аннексированного Крыма, или неподконтрольного Донбасса, там про Крым шла речь, чтобы они смогли сами присутствовать. Привезла на свою прабабушку, чтобы подтвердить свою личность. Да? Ну вот, наверное, вопрос поняли. Почему... есть такая нерегулированность, то есть должна быть определенная мягкая сила. Приезжает подросток, хочет жить в свободной Украине, не может получить украинский паспорт. Вы знаете об этой проблеме и что с этим делать?
Знаю, и вы правы, мягка сила не працює. И це ще один мій напрям моїх зусиль, так, перебування на посаді міністра з питань тимчасово окупованих територій, як повернути обличчям до людей, нашу владу, наші регуляції, наші закони і головне ті заходи, які є заборонювальні, які є обмежувальні, зменшити до мінімального рівня. Бо коли я побачила, як відбувається, наприклад, перетин КПВВ на Чонгарі, на Каланчаку, і які діють накази, так? Ну, наприклад, я зараз приведу лише один приклад. Наказ, який діяв до останнього часу, ми буквально декілька днів тому зареєстрували інший наказ за моїм підписом, який, власне, є дозвільного характеру, стосувався, наприклад, речей, які дозволено до переміщення. Там були, наприклад, калькулятор, там чи радіоприймач переносний. Ну, я далека від думки, що людина, яка перетинає лінію розмежування, несе з собою калькулятор. І це був вичерпний перелік товарів, які дозволені. Решта все було заборонено. Уявляєте, все, що несе людина, фактично заборонено. І що це спричиняло? Звичайно, ту несправедливість, так, яку люди відчували, і це приниження, я вважаю, що це є ознакою приниження, коли людина змушена була доводити, що це її особисті речі, що вони їй потрібні, що вона має на них право. Ми змінили такий підхід, і зараз опрацюємо його на південному напрямку, тобто на перетину Чонгар і Каланчак. Якщо це спрацює, і ми в місячний термін побачимо, що воно дійсно працює, ми зробимо це на Донецькому і Луганському напрямку. Тобто ті люди, які будуть їхати, які будуть переміщати товари, які будуть перетинати лінію, вони будуть відчувати менше тиску від держави.
А що це значить, якщо це спрацює? Тобто, які є опасіння, що це не спрацює?
Побачимо, бо, знаєте, є людський фактор. От, до прикладу, я знаю, як відбувається на сьогодні догляд речей. От ми включили рапіскани, включили необхідні устаткування, так, і от зараз, поки я з вами говорю, їх якраз там установлюють, тому що, на жаль, не було на КПВВ спеціальних рентгенівських пристроїв, які будуть без дотику, так, до людини, щоб прикордонник десь там не порпався, перепрошую за такі, але це справді речі, які треба обговорювати і не боятись, витягаючи з сумки особисті речі, доглядаючи автівки, а є спеціальні устаткування, так, установки. Оці установки зараз будуть стояти на КПВВ, і прикордонник не матиме права доглядати особисто. Побачимо, як воно спрацює, а я обіцяю проконтролювати, тому що насправді людський фактор теж є.
Слушателя, давайте ще одного послухаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Вы меня слышите?
Да, мы вас слышим. Представьтесь, пожалуйста.
Линия фронта.
Да.
Линия фронта до переселения и на данный момент живем рядом с линией фронта. Живем, выживаем. Очень тяжело. Очень долго я ждал, пока вы меня включите. Мы...
Отключите, решили, пожалуйста, приемник. Вы, наверное, слушаете себя по радио. Отключите, мы вас слушаем, вот
мы
говорите.
Мы решили жилья в результате попадания снаряда с этой стороны, туда, на неподконтрольной территории, оно, наше жилье, находилось, находится, то, что там от него осталось. Ну, тем не менее, мы переехали на эту сторону. Мы предпочли... эту власть, той власти. Понимаете, о чем я, да? Мы даже не стали туда обращаться. В их администрацию за какими-то компенсациями, за какими-то материалами, стройматериалами. Мы сделали ставку просто на себя, на свои силы, на свои физические возможности. До... этого фальшивого карантина, я не боюсь этого термина, фальшивый карантин именно, мы как-то там ездили с какой-то периодичностью, контролировали этот дом, проверяли. Потом, когда первая, все-таки украинская сторона перекрыла КПВВ на неделю, две недели, это было раз, потом второй раз это было. Потом эту... модель переняла та сторона, они уже закрыли наглухо КПВВ. Мы все прекрасно помним, всю последовательность, всю хронологию событий. Очень тяжело это все, конечно, вспоминать.
Если можно, сформулируйте, пожалуйста, ваш вопрос, если он есть, да, или это просто как реплика у вас?
Возможности как-то здесь работать, подрабатывать, мы никуда не обращались. Сначала сделали попытку в УСЗН, ну, только для получения справки. Обратились мы. Получили справку. Насчет вот этой компенсации, нам сказали, что постанова 505, если вы не устраиваетесь на работу в течение полугода, то вам, значит, не положено больше это, ну, как, денежная выплата уже пожизненно, она вам не будет положена. Хоть вы устроитесь на работу, она уже вам не будет положена.
Можна ви залишити свої контакти, і ми після програми законтактуємо, і я спробую допомогти.
Да, спасибо. Спасибо большое за звонок. Действительно, оставьте, пожалуйста, нашему редактору ваши контакты. Конечно, ненормально, когда решать приходится вопросы в ручном режиме, но, возможно, есть такие ситуации, да, уникальные. Это война. Если человек жил на линии соприкосновения, то таким образом попадают в разные ситуации. Еще один вопрос из нашего телеграм-канала я вам переадресую. Микита Щербина спрашивает. Здравствуйте, извините за столь острый вопрос, но хотел бы узнать, из-за чего Украина поддерживает коммунальные услуги на неподконтрольной части Донбасса, если этим, по идее, должна заниматься страна-оккупант?
А про какие самые коммунальные
поставки? Наверное, идет речь про поставку воды, электричества на неподконтрольную часть Донбасса. Ну, вот, допустим, Щатинская ТЭС туда поставляет свет, поставляют воду, за которую, насколько известно нам, перестали вот рассчитываться с группировкой ЛНР, с Украиной.
Дивіться, якщо йдеться про воду Донбаса, так, і Попаснянський водоканал, дійсно, і ми мусимо це визнати, у нас є труднощі, і вони великі, з тим, аби або побудувати додатковий водогін і відділити взагалі питання, так, водозабезпечення, або, поки цього не сталося, робити так, щоб люди отримували воду, бо від цього залежить, наприклад, водозабезпечення Маріуполя, коли ми говоримо про воду Донбаса. І тут є взаємна залежність, і нам треба це визнавати. Тобто, якщо ми зараз маємо те, що маємо, то треба виходити з пріоритетів. Ми хочемо залишити весь Маріуполь без води. Ну, тобто, от так. Якщо ми говоримо про комунальні послуги, так, коли ми говоримо про електроенергію, те саме. Там настільки все живому, тобто ви розумієте, тобто це не будувалось колись з розрахунку, що станеться розмежування, так, і частина залишиться, наприклад, на непідконтрольній тимчасово українському уряду від території. А відтак, зараз це питання гостре, я про нього теж говорю з нашими міжнародними партнерами, ми не можемо довго це, так би мовити, продовжувати. І ми вирішимо це питання, але згодом. Я ще раз кажу, воно гостре, але, на жаль, ми тут взаємозалежні.
Ирина Тарахтун спрашивает тоже в социальных сетях у вас, когда поднимут переселенцам выплаты за коммунальные услуги? Коммуналку уже в разы подняли, а выплаты на месте.
Так.
Наверное, имеется в виду помощь для съема жилья, да?
Ну, вона мінімальна, там 400-800
гривень.
404 гривні. Вона дуже маленька, і ми справді з прем'єром зараз розробляємо це стратегічно, тому що розуміємо, що лише підняти 404 гривні – тут не питання, тому що йдеться про весь спектр послуг. Так? Чи це має бути прив'язано до довідки ВПО, чи не має бути? Для яких категорій? Бо для одних людей, які, до прикладу, добре себе почувають, знайшли хорошу роботу, мають бізнес, і для них неважливо, чи це 400 гривень допомоги, чи 1400. А для бідного пенсіонера, які переїхали, або навіть там зараз, в прилеглій до в прифронтових територіях живуть, для них це величезні гроші, коли навіть, от, до прикладу, було питання щодо електроопалення, як ви знаєте. Іншої форми опалення немає. Та ж Мар'їнка, та ж Красногорівка і решта населених пунктів. Я звернулася до прем'єр-міністра, ми відразу розробили проєкт постанови, який уже сьогодні діє, а саме про підняття і розширення субсидій, які надаються людям. І якщо це минулого року було 700-800 гривень, зараз це 2,5 тисячі, щоб пережити зиму. Тобто точково ми ці питання вирішуємо. І також знаю, і ще раз кажу, стратегічно зараз вирішуємо питання, як підняти допомогу, але для тих, кому вона дійсно справді потрібна.
А коли можна буде очікувати результатів, да, каких-то?
До кінця року буде стратегія, як ми її бачимо, як ми цю допомогу будемо цільово надавати людям, які цього потребують.
А як получать люди, якщо в бюджет не заложені ці гроші, вже проголосований бюджет?
Буквально після першого кварталу будуть внесені зміни до бюджету.
Давайте послушаем теперь жителей подконтрольного Светлодарска Донецкой области. Я вот первый раз сказал Луганской, извиняюсь, Донецкой области. Мы спросили о том, чем может им помочь Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц. Давайте слушать.
Думают ли они что-нибудь, чтобы возвращать эти территории? Какие у них планы, кроме военных?
Цены растут. Как жить бедному пенсионеру на 2000 пенсии прожить? Надо что-то думать, что-то решать. Уже повысились цены. Скоро только на хлеб и воду будем жить. Как выживать люди? в этой стране.
Когда это все закончится, когда будет мир уже?
Ну, наверное, когда закончится война. Как они будут это делать быстро?
Ну, яка у неї програма, я не знаю даже, ну, що вона хоче робити далі.
Как можно выжить на 2500 в наше тяжелое время? Наши квартплаты, вот эти цены в магазинах. Как можно выжить? Пусть она сядет, посчитает. Я сейчас вот болею, на лекарства у меня деньги есть? Нет. Вот мне бы хотелось ей в глаза посмотреть и спросить.
Когда закончится война?
Ой, когда это все закончится, хотелось бы уже мира, чтобы можно все были, как говорится, родственники поехать своим детям, к бабушкам, к дедушкам, потому что вот эта уже затянувшаяся наша война очень всем уже надоела.
Не знаю. Она, мне кажется, на своем месте. Выбрались ее туда. Она ж военная. У нее такая специальность. Но мне кажется, может справиться.
О, Сверещук. Сверещук разговаривать вообще невозможно. У нее только одна мысль, одна у нее. Агрессор, Россия, агрессор. У нее другого вопроса на нее не отвечает.
Я думаю, мрію, щоб у нас було тихо, спокійно, щоб я вийшла на балкон, бачила мирне небо, на ньому літають літаки, і за ними біла смужка. І щоб ні з одної сторони, ні з другої, ні сходу, ні заходу, щоб нічого не взривалося. Щоб ми жили тихо і спокійно.
Світлодар з Донецької області, Ірина Андріївна, ну, наверное, коли закінчиться війна, може бути, сказати людям, що це, ну, надовго, дійсно, ви не случайний чоловік, ви чоловік воєнний, і видите, наверное, в комплексі всю вот эту вот ситуацію, яка зараз сложилась, якщо зустрічаються мирові лідери і не можуть вирішити війну на Донбасі, то, наверное, не стоїть чекати швидкого кінчання.
Ну, знову ж таки, я так само, як от наша остання гостя, говорю про те, що я теж мрію, щоб у нас нарешті закінчилась війна і мирне небо, і літаки, від яких не лячно, так, які не падають, яких не стріляють з буків, які не знищують мирне цивільне населення, міни, які не лежать в землі і не підривають, так, наших людей, дітей, жінок, пенсіонерів, військових і так далі. Тому, коли ми говоримо про закінчення війни, ми маємо говорити, що не Україна починала цю війну. Але нам дійсно її закінчувати, я зараз процитую Володимира Зеленського, і ми робимо усе від нас залежне, бо, повірте, нам війна невигідна, ви це бачите по кроках, які робить президент, які робить уряд, які приймаються рішення в парламенті. Ми не прийшли продовжувати риторику агресії чи там риторику, яка буде спричиняти ще більші конфлікти, але ключ від миру в Кремлі, я повторю, уже, знаєте, як то кажуть, прописну істину, яка чомусь за 8 років ще для когось не є зрозумілою. Я чую, коли мені кажуть про те, що я називаю Росію агресором, але я й буду продовжувати називати Росію агресором, бо це правда. Росія – агресор. І якщо люди, які там проживають, це зрозуміють, і коли вони це зрозуміють, нам буде легше почути один одного, нам буде краще зрозуміти один одного. Бо коли ми чуємо зараз людей, які там, і мене теж болить, про 2500 пенсії, так, це правда, але 2500 пенсії і у львів'янки-пенсіонерки, і у харків'янки-пенсіонерки, і у запорізького пенсіонера 2500, і вся Україна потерпає від неможливості розвиватися, бо рана, яка кровоточить, от війна, так, яка є, забирає практично усі сили. Ми кидаємо гроші на озброєння і змушені озброюватись, не використовуючи ці можливості потенційно для тих, хто цього потребує. Наші пенсіонери, наші сироти, наші матері-одинокі. Вони змушені, вся Україна платить військовий збір. І ми змушені озброювати нашу армію, ми змушені робити все для того, щоб захистити наші кордони і відновити мир, тим самим не маючи можливості розвитку наших соціальних програм. І тут давайте ми всі разом сядемо гуртом, якщо ми знаємо, хто ми, де ми і куди ми. Якщо ми одна держава, яка хоче бути державою і залишитись нею завжди. Що ми можемо зробити кожен, щоб змінити ситуацію? І тоді буде зрозуміло, що робить міністр Верещук, що робить пенсіонер Галина Іванівна, що робить військовослужбовець Іван Петрович. І тоді стане все зрозумілим, коли закінчиться війна.
Спасибо большое, Ирина. Это была Ирина Верещук, вице-премьер, министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Спасибо людям, которые дозвонились. Мы передадим госпоже министру ваши контакты тех людей, которые дозвонились. Вот повторю, да, что это, наверное, ненормально решать все в ручном режиме, но если вот так приходится, надеемся, Ирина, будете принимать участие в нашей программе, включаться, вот общаться с людьми. Наша программа заканчивается. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме. Там вы можете связаться с нашим проектом, предложить нам тему для разговора в студии, сюжеты, которые сделают наши корреспонденты, или просто рассказать свою историю, если вы живете на неподконтрольной части Донбасса. Рассказывайте. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до завтра.
Донбасс Реалии.